Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. На этой неделе достигла чего-то вроде промежуточного финиша начавшаяся в конце сентября история загадочного исчезновения президента Интерпола по совместительству заместителя министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя. Этот человек нашелся, но его дальнейшая судьба по-прежнему покрыта, как принято говорить, мраком неизвестности. Мэн Хунвэй пропал 25 сентября, после того, как улетел из Франции, где находится штаб-квартира Интерпола, на родину, в Китай. Мэн Хунвэй успел отправить жене странное СМС-сообщение, фразу «жди моего звонка» и изображение ножа, символ опасности. После этого он более недели не давал о себе знать. Затем китайские власти сообщили, что Мэн Хунвэй находится под арестом по обвинению в коррупции. В Интерпол пришло подписанное им заявление о немедленной отставке по собственному желанию. Что же произошло? О необычном деле Мэн Хунвэя и его политической подоплеке я расспросил востоковеда, специалиста по современному Китаю, профессора Алексея Маслова. Так, Мэн Хунвэй, бывший теперь уже глава Интерпола, подал в отставку, так сказать, на расстоянии, отправил заявление о немедленной отставке своим бывшим коллегам. Что произошло? Как можно оценивать закулисье этой странной истории? Она как бы странная, но она уже не первая такая в Китае. А что это за практика? Как ее можно описать?
Прежде всего, я обращу внимание на три момента, на которые почему-то мало обращают внимание. Во-первых, то, что Мэн Хунвэй сам поехал в Китай, то есть, скорее всего, он был отозван в рамках партийной дисциплины, и, скорее всего, работала по нему комиссия по проверке партийной дисциплины. И в этом плане вероятность того, что он прекрасно знал, ну, собственно говоря, как теперь уже стало понятно, о своем предполагаемом задержании, потом аресте, это тоже факт очевидный, потому что он, вот он даже присылает своей жене картинку с ножом, которая как бы намекает, что это не просто будет арест, а это будет расправа. И очень интересно, что Мэн Хунвэй не смог отказаться от такого жесткого предложения приехать в Китай. Что, на мой взгляд, в известной степени уже напоминает, как Сталин отзывал зарубежных корреспондентов из Испании, из Англии, их арестовали в Советском Союзе, хотя они прекрасно понимали, что будут арестованы. Вот это говорит, кстати говоря, о том, как работает, собственно говоря, система партийной дисциплины. Теперь, что, по сути дела, произошло? Значит, Мэн Хунвэй высокопоставленный чиновник и человек, который был заместителем председателя Министерства общественной безопасности. То есть это высокая должность, он курировал, помимо всего прочего, связи с зарубежными организациями безопасности. И именно потом, поэтому в 2016 году он был поставлен на позицию руководителя Интерпола. Это в известии понималось как победа Китая, потому что продвинуть своего человека на столь высокую позицию было непросто. И, соответственно, и снять человека с этой позиции, за которую, безусловно, Китай сражался, тоже кажется весьма удивительным. И Китай прекрасно понимает все издержки от потери имиджа своего поступка. Значит, за этим стоит очень серьезные проступки. Здесь формально обвинения предъявлены, хотя не описано, что все-таки произошло. Но речь, конечно, идет о коррупции, о помощи в выделении контрактов. Но, в общем, можно было бы так тихо его отозвать по болезни еще как-то, а не объявлять его аресте. Значит, мы видим продолжение все той же истории, когда все начинается с обвинений в коррупции. А потом выясняется, что это был целый сеть, целый клан, целая линия людей, которые так или иначе составляли альтернативную линию нынешнему политическому руководству Китая. И не исключено, что арест Мэн Хунвэя является продолжением вот этой вот старой кампании по чистке органов государственной безопасности.
То есть это какая-то борьба башен, выражаясь российским политическим сленгом?
Да, и естественно, причем делает Джоу Юнкана, это крайне необычное, потому что впервые за там всю историю Китая, нового Китая, был арестован член Политбюро ЦК КПК. Это очень серьезная история. Я про Джоу Юнкана. И да, естественно, это клановая борьба. И есть другой еще момент, вот на что обратил бы внимание. Обычно, как в Китае действует этот механизм? Сначала работает комиссия по проверке партийной дисциплины, которая является не судебным органом и даже не органом расследований, а она производит опрос. Если человек действительно в чем-то замечен, то уже комиссия передает материалы в органы правопорядка, ну и дальше начинается стандартный процесс. Это занимает какое-то время. Причем были случаи, когда люди были задержаны этой комиссией, потом выпускались. сейчас сообщение о том, что вот, он задержан, Мангунвэй, по обвинению в коррупции, произошло очень быстро, то есть за неделю после его ареста. Обычно люди пропадают на больший срок. Значит, это была очень серьезная разработка, и ранее этого велась. Так что не исключено, что мы еще увидим сообщение о там, целом клане, который был вот, скрыт в результате всех этих действий. Есть еще один важный вопрос, на мой взгляд, это как раз позиция Китая в международных организациях в этом плане. Я полагаю, что вообще, честно говоря, Китай в прямом смысле впервые себе так выстрелил в ногу, пойдя на огромные издержки имиджевые. И Мэн Хунвэй, кстати говоря, когда он только-только пришел на этот пост в 2016 году, его заранее обвиняли в том, что он будет лоббировать китайские интересы, ну, например, требовать возвращения китайских диссидентов. Но он этого не делал, по крайней мере, ничего замечено не было. Поэтому Мэн Хунвэй как раз старался, по крайней мере, визуально соответствовать полностью вот такой позиции китайского чиновника, за всем наблюдать, но ничего не делать. Тем не менее, вот произошло то, что произошло. И я думаю, что мы еще увидим глобальное серьезнейшее расследование. И не буду говорить, там будут ли новые аресты, но будут большие публикации, и это новый виток борьбы с коррупцией в Китае.
То есть судьба самого Мэн Хунвэя, она как бы предрешена, и ничего хорошего ему не сулит, с одной стороны, а с другой стороны, вот это его поведение. Вы его совершенно точно сравнили с поведением сталинских дипломатов, сановников, зарубежных корреспондентов, да, которых отзывали. Внутренне это какая мотивация? Это такая супердисциплина, или это все-таки надежда, что партия разберется, оправдает, и все будет хорошо? Почему он вернулся? Почему он не бежал, не остался на Западе?
На самом деле, очень сложно сказать. Я думаю, что, во-первых, там в заложниках находится его весь клан, потому что там у нас с ним, но наверняка масса людей находится там в заложниках. И Китай практикует такую историю. Поэтому, конечно, он все за лучшее вернуться. Ну, я не думаю, что человек, находящийся на каком уровне, самое главное, человек сам по себе из безопасности, имеет хоть какие-то надежды, что, то, что называется, в кавычках, разберутся. Нет, никто не разберется. Если его отзывают с такой скоростью, значит, будет там арест. Более того, я обращу внимание, что он заранее предполагал, что его арестуют. Он знал, на что шел.
Вот мы с вами говорим сейчас о высоких чиновниках китайских, но вот был же совсем недавно прецедент с китайским молодым крупным бизнесменом Е Джанмином, совладельцем компании CFC. Он тоже таким же образом взял и исчез. О нем что-нибудь слышно или, что называется, вода сомкнулась над его головой и ничего?
Сейчас он явно находится, то есть по утечкам из Гонконга, он находится под расследованием. Более того, уже официально заявили, что он не управляет больше своей компанией. Компания, по сути, приостановила, CNFC приостановила свою деятельность. Но здесь другой вопрос. Это бизнесмен. Он не политический деятель, и он формально даже не подвержен работе комиссии по проверке партийной дисциплины. Это абсолютно другая линия. Но мы очевидно понимаем, что вот его арестовали не за то, что он был мошенником, таких людей, в общем, есть во всем мире, а за то, что он был связан с какой-то клановой группой, скорее всего, южной китайской клановой группой из провинции Фуцзянь. А клановая группа, в свою очередь, конечно, выбирается на уровень партийных чиновников.
А скажите, вот все эти истории, как к ним относиться теперь остальному миру? Просто, что называется, привыкнуть, что в Китае теперь вот так все устроено? И какие из этого можно делать, опять же, остальному миру выводы?
Во-первых, надо понимать, что за этими людьми, которых арестовывают, действительно есть коррупционные грехи. Это правда. Просто до какого-то момента они придерживались, ну, так же, как с случаем с Джу Юнканом, с Бо Силаем и наверняка Мэн Хунвэем. А сейчас их работают. То есть это далеко не идеальные персонажи. Самый главный персонаж, вышедший из вот этого десятилетия бурного роста, я имею в виду десятилетия 2003-2013 годов, где, как бы мы сегодня сказали, многие чиновники берега попутали свой карман с государственным. И Си Цзиньпин действительно, чтобы стимулировать развитие государства, просто вынужден бороться с коррупцией, причем не столько денежной, сколько с коррупцией нравов и коррупцией духа. Поэтому не надо полагать, что это просто борьба сил зла с силами добра. Как говорится, все хороши фирмами. Во-вторых, надо понимать, что да, это будет. И это будет еще из-за чего? Идет страшная борьба за власть. Потому что Китай находится сегодня в ситуации принятия сложных решений. Очевидно, что против Китая начались санкции, которые будут длиться долго. И это вопрос не тот, который можно урегулировать переговорами. И во многом, если санкции будут смыкаться над главой Си Цзиньпина, то ее власть будет ослабляться. Не случайно есть масса сообщений, казалось бы, таких неформальных утечек, но тем не менее существующих, о том, что в том числе и партийные комитеты, партийные руководители критикуют Си Цзиньпина за неверно выбранную тактику развития во внешнем мире, которая, собственно, привела к санкциям против Китая и в конечном счете ударила по китайским производителям. То есть это Китай очень бурно отреагирует. И в этом плане Си Цзиньпину очень важно подавить любые формы негативной реакции в зародыше, то есть показать, что ничего здесь не изменяется, вот эта политика. Поэтому да, такие вещи будут продолжаться, миру придется к этому привыкнуть. И самое главное здесь в реальности разобраться, кто прав, кто виноват, не то, что невозможно, а бессмысленно, потому что это борьба вот этих тигров под ковром, и пока Си Цзиньпин контролирует Китай, на самом деле Китай стабилен. А вот если начнется раздрай, то мы не знаем, куда дальше может пойти Китай.
Я беседовал с китаистом Алексеем Масловым. В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Тема российского влияния в зарубежных, прежде всего, европейских странах – одна из наших постоянных. На этой неделе снова появился повод вспомнить о ней. В Турции прошел саммит глав парламентов стран Евразийского региона. На нем с пламенной речью в поддержку России и в пользу отмены санкций Евросоюза против Кремля выступил Андрей Данко, председатель парламента одной из стран ЕС – Словакии. Эта страна в последнее время вообще часто мелькает в сообщениях СМИ, касающихся российского влияния в Центральной и Восточной Европе. Именно Словакию, в частности, избрали местом для создания своей европейской базы прокремлевские байкеры из группировки «Ночные волки». Что касается Андрея Данко, то он действительно давно общается с российскими коллегами, в том числе и находящимися в санкционных списках западных стран, как, например, председатель Госдумы России Вячеслав Володин, которого Данко называет своим другом. В ноябре прошлого года Андрей Данко выступил перед депутатами Госдумы в Москве с речью, в которой рассыпался в комплиментах хозяевам и критиковал политику ЕС в отношении России. Директор Словацкого института политики в сфере безопасности Ярослав Надь считает, что прокремлевская позиция главы парламента Словакии вызвана мотивами, довольно типичными для многих политиков Центральной и Восточной Европы, выступающих за примирение с Москвой без каких-либо условий. Что за политик Андрей Данко и как он попал на третью по значению государственную должность Словакии?
Андрей Данко – представитель Словацкой национальной партии. Его избрали на этот пост пару лет назад как преемника Яна Слоты, политика, известного не только пророссийскими симпатиями и мадьярофобией, но и серьезным влиянием алкоголя на его деятельность. С приходом Андрея Данко многие связывали надежды на улучшение имиджа СНП и более умеренную политическую направленность, в том числе в вопросах внешней политики. В общем, были какие-то позитивные ожидания, несмотря на то, что известно, что господин Данко принадлежит к семье, которая когда-то при Мечере нажила большое состояние на приватизационных сделках. То есть Данко близок к некоторым олигархам. В действительности, после того, как СНП вошла в правящую ныне коалицию, а сам Андрей Данко стал председателем парламента, его высказывания в отношении политики Кремля становились все более благожелательными, а по адресу наших союзников по НАТО и ЕС все более критичными. Особенно резким был Данко в отношении Великобритании в связи с делом Скрипалей. Сейчас его партия в рамках правящей коалиции наиболее пророссийская и самая антизападная. Внешнеполитическая деятельность Данко на посту главы парламента полностью противоречит официальной политике правительства и президента Словакии.
Чем объясняется эта ориентация Андрея Данко? Почему он называет председателя Госдумы России Вячеслава Володина своим другом?
Тут несколько аспектов. Во-первых, электорат СНП традиционно пророссийский, и господин Данко учитывает эти настроения, потому что у нас в ближайшие полтора года будет сразу несколько выборов – местные, президентские, европейские и парламентские. Это привлечение избирателей как экстремистских партий, например, неофашистской партии Мариана Котлебы, так и правящей левой партии СМЕР, чьи избиратели разделены. Примерно половина придерживается прозападной ориентации, другая половина – пророссийской. Во-вторых, там есть экономический интерес. Некоторые предприниматели и фирмы, спонсирующие партию Данко, работают на российском рынке, так или иначе связаны с РФ. Это еще один мотив, который надо учитывать, следя за риторикой господина Данко и его коллег по СНП.
Россия очень важна для Словакии экономически. Словацкая экономика много потеряла в результате санкций ЕС против Москвы.
гораздо менее важна, чем утверждает Андрей Данко и его единомышленники. Наш товарооборот с Россией составляет чуть более 2% от общего объема внешней торговли Словакии. Для сравнения, со странами Евросоюза около 80%. Поэтому санкции у нас коснулись некоторого небольшого числа фирм, которые работали в России или с российскими партнерами. Они понесли ущерб, но в целом негативный экономический эффект санкций для Словакии минимальный.
На экономику Словенской Республики.
Это значит, что пророссийские настроения значительной части словацких граждан вызваны, скажем так, нематериальными факторами?
Давайте разберемся, опираясь на данные недавних опросов общественного мнения. Согласно этим данным, у нас примерно треть граждан придерживается однозначно прозападной ориентации. Пятая часть симпатизирует России. Остальные высказываются в том смысле, что хорошо бы не иметь проблем в отношениях ни с Западом, ни с Москвой. Назовем их нейтралами. Господин Данко не раз заявлял, что хотел бы вести политику наведения мостов между Западом и Россией. Но в качестве способа, как этого достичь, он избрал дружеские объятия с председателем Госдумы России, внесенным в западные санкционные списки. У меня есть большие сомнения насчет того, что мосты возводятся подобным образом. Де-факто Андрей Данко становится троянским конем Кремля в Словакии. И не только в глазах НКО или оппозиции, но и для многих представителей правительства.
Тем не менее, Андрей Данко – один из высших представителей власти вашей страны. Может ли это означать, что со временем, скажем, на одном из саммитов ЕС, Словакия сама инициирует или поддержит чье-либо, допустим, нынешнего популистского правительства Италии, предложение об отмене санкций против Кремля?
Не думаю. Наша официальная позиция в рамках ЕС и НАТО вполне однозначна. Это поддержка нынешних санкций или даже их расширение в случае каких-либо дальнейших враждебных действий со стороны российских властей. То, что в Словакии раздаются голоса, и не только Андрея Данко, относительно возможности отмены санкций, это правда. Но они не являются лидерами общественного мнения. Последние заявления министра иностранных дел Лайчака не оставляют сомнений в том, что о каком-то изменении словацкой позиции в вопросе о санкциях речь не идет. Надо сказать, что и правительство во главе с премьером Петером Пеллегрини, хотя в его состав и входят представители СНП, придерживается той же позиции. Пеллегрини вообще куда более прозападный политик, чем был его предшественник Роберт Фицо.
Моим собеседником был Ярослав Надь, директор Словацкого института политики в сфере безопасности. Продолжаем программу «Атлас мира». В студии Ярослав Шимов. Заключительная тема нашего выпуска тоже европейская. Политика в Европе давно перешагнула через границы отдельных национальных государств. На днях появилось еще одно доказательство этого. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс объявил, что в мае 2019 года собирается баллотироваться в мэры Барселоны, столицы Каталонии, второго по величине и значению города Испании. О столь неординарном случае в европейской политике рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Разговоры о том, что Вальс намерен оставить Францию и заняться Барселоной, ходили давно. К тому же в последнее время он стал непременным участником бурных политических событий, происходящих в этом городе. Выступал на митингах и в печати, принимал участие в теледебатах. Тем не менее, официальное заявление Вальса о желании баллотироваться стало сенсацией. Зал Центра современной культуры Барселоны не смог вместить всех журналистов и поклонников бывшего премьера. Вальс сделал заявление на двух языках, которыми владеет в совершенстве – каталонском и испанском.
«Я пригласил вас сегодня, чтобы сообщить, что после долгих раздумий принял решение выдвинуть себя кандидатом в новые мэры Барселоны».
Но может ли француз претендовать на подобный пост? Может, ведь Вальс для испанцев не иностранец. Он сын эмигранта, укрывавшегося во Франции от режима генерала Франко. К тому же французский политик родился в Барселоне. В Испании постоянно живут его родственники, в том числе младшая сестра Джованна. Вот что бывший премьер рассказывает о своей семье.
«Мой отец каталонец, наши предки работали в промышленности, занимались торговлей, финансами. Мой дед был журналистом, издателем каталонской республиканской газеты католического направления. За это его преследовали сначала левые, республиканцы, за католицизм, а потом правые, франкисты, за республиканские взгляды. Но он все равно любил Испанию».
Мануэль Вальс решил баллотироваться в непростые для Барселоны времена. Город раздирают сепаратистские страсти, и это при том, что большинство его жителей идею независимости от Испании не приемлют. Слишком крепки вековые узы, связывающие их с остальными испанцами. Однако в столицу на манифестации регулярно съезжаются агрессивно настроенные люди из каталонской глубинки, где идеи независимости сильны. Сильные позиции их противников. Они грозят, что Барселона и Тарагона, два крупнейших города, выйдут из Каталонии и останутся в составе Испании в качестве новой провинции под названием Табарния. Эта идея, выдвинутая в порядке шутки известным каталонским сатириком Альбером Боаделья, была воспринята барселонцами всерьез, и теперь под флагом виртуальной Табарнии собираются на манифестации десятки тысяч ее сторонников. Что касается Вальса, то он последовательно отстаивает каталонское, испанское и европейское единство.
Проблема отделения Каталонии касается не только самой Каталонии и Испании. Это вызов для всей Европы, всего Евросоюза. Ведь если разрушается европейское государство, то разрушается и единая Европа. Каталония может быть регионом Евросоюза только в составе Испании. Каталония без Испании или Испания без Каталонии для меня не имеют смысла. Сепаратисты были за единую Европу, покуда верили в собственный обман, что, дескать, выйдя из состава Испании, останутся в Евросоюзе со всеми его привилегиями. Сегодня, когда европейские лидеры им открыто заявили, что подобному не бывать, они стали антиевропейцами. Думаю, что позитивным моментом последних месяцев стал постепенный провал сепаратистских планов. Ведь они не имели ни политического, ни экономического смысла. Всем известно, что бизнес, и местный, и международный, стал избегать Каталонию. Это легко объяснимо.
Естественно, такая позиция не вызывает симпатии к Вальсу у местных сепаратистов. Один из них, бывший мэр Барселоны Шавьер Триас, даже назвал его фашистом. Впрочем, так сепаратисты именуют всех своих противников. Ну а действующий мэр Ада Калау, претендующая на переизбрание в мае, назвала Вальса реакционером и обвинила в том, что он выслал в свое время из Франции наводнивших страну румынских цыган. Не нравится Калау и тот факт, что Вальса поддерживают ее противники – либеральная каталонская партия «Граждане».
Речь идет о человеке, который даже не живет в Барселоне. Это первое, что бросается в глаза. Похоже, что некоторые политические силы гоняются за знаменитостями, но для простых барселонцев он вряд ли подходит, поскольку не знает, как живется в городских районах. Кроме того, известно, что позиция Вальса в некоторых вопросах вызывала полемику, а в вопросе иммиграции он вообще занимает реакционные позиции.
Вальс ответил с юмором. «Я очень уважаю госпожу Колау. Управлять городом непросто, особенно если ты к этому не готов». Вальс имел в виду тот факт, что Колау не имеет ни высшего образования, ни профессии, ни опыта, а на свой пост попала случайно, за счет протестного электората, которому надоели коррумпированные профессиональные политики. Людям казалось, что Колау, лидер антисистемного движения бездомных, сможет решить их проблемы. Она прославилась своим участием в бурных митингах и стычках с судебными исполнителями, выселявшими людей из квартир за долги. Но, похоже, эксперимент не принес положительных результатов. За годы правления Колау городское хозяйство пришло в упадок. На 20% увеличилось число правонарушений. Жители некоторых районов вынуждены были нанять частную охрану. Городская полиция с преступностью не справляется. Ослаблена борьба с незаконной торговлей. Фактически легально действуют в городе так называемые наркоквартиры. Молодежь устраивает на улицах батальоны, массовые пьянки. Ну а политика открытых дверей для иммигрантов привела к их бесконтрольному наплыву. Африканцев негде размещать, некоторых приходится пускать на ночлег в полицейские комиссариаты. Либерал Альбер Ривера, лидер партии «Граждане», надеется, что Вальс решит эти проблемы.
«Граждане готовы включать в свои избирательные списки таких людей, как Мануэль Вальс. Мы привлекаем талантливых политиков, поскольку хотим победы на выборах. Ну а Вальс – лучшая кандидатура. Бывший премьер-министр великой державы, убежденный демократ, друг Испании, критик сепаратизма. Он внушает нам лишь уважение. Такой мэр, естественно, будет значительно лучше нынешнего, сеньоры Калау. Колау.
Между тем, сам Вальс рассчитывает не только на поддержку либералов-центристов. Он намерен создать широкую избирательную платформу под названием «Барселона – европейская столица» и, будучи социалистом, наследником, по его словам, Мишеля Рокара, Вилли Бранта и Олафа Пальмы, считает, что может найти поддержку многих представителей левых сил. Тем более, что одной из своих главных задач кандидат в мэры считает борьбу с бедностью, цель, которую декларировала в качестве главной Ада Колау, и с которой она, по утверждению Вальса, не справилась. Немаловажная задача состоит и в том, чтобы вернуть Барселоне былой престиж, как центру международных конгрессов и встреч, деловой и культурной столицы Испании. Немаловажно, по мнению политика, восстановить социальный мир в столице Каталонии, поделенный сейчас на сторонников и противников независимости. Ведь идеи сепаратизма разделили порой не только регионы и социальные группы, но и семьи. Вальс знаком с этой проблемой не понаслышке. Его сестра, ярая сторонница независимости, в открытую критикует позицию брата. Вальс считает, что каталонцы должны прийти к согласию и социальному миру.
Проблема каталонцев – это не только их отношения с остальными испанцами. Это связи между самими каталонцами. Нормализация этих отношений займет много времени. Политики должны заниматься своим делом, но от гражданского общества потребуется немало усилий для примирения сторонников той или иной идеи. Процесс потребует мудрости и сдержанности.
Как реагируют на решение Вальса баллотироваться в мэры жители Барселоны? Опросы, проводимые разными средствами информации, свидетельствуют, что к этой теме возник немалый интерес. Вот мнение барселонского пенсионера Жорди Андреу.
По правде говоря, мне нравится, что Вальс против сепаратистов. Человек он опытный и знает, как вести себя в мире высокой политики. Так что это неплохой для нас кандидат.
Впрочем, в соответствии с опросами, Вальс нравится не только сторонникам единства Каталонии с Испанией. Людей привлекает в основном сам факт, что известный европейский политик решил продолжить свою политическую карьеру в их городе, для чего готов даже пожертвовать своим депутатским креслом во Франции. А вдруг и действительно он сможет решить их проблемы? Похоже, многие барселонцы – народ предприимчивый, открытый, готовый к любым рискам и нестандартным решениям, не прочь принять у себя французского политика.
Это был репортаж Виктора Черецкого из Испании. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго!